Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 сентября 2014 года. Подготовка ко дню искупления. Готовиться к этому самому святому дню года, дню искупления, начинали за неделю. И все это время первосвященник жил в храме, в особой палате. За 7 дней он должен был очиститься и подготовиться к службе. Мидраш рассказывает, глава Ахараимот. Вопрос. Почему подготовка первосвященника ко дню искупления, Йом-Кипур, начиналась за неделю до этого? За 7 дней он должен был очиститься и подготовиться к службе. Ответ. 7 дней символизируют 7 ступеней, когда ты поднимаешься до верхней части системы, до уровня Гар. Сверху вниз к нам нисходят Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Исод, Малхут. И ты должен подняться снизу вверх от Малхут до верхней ступени Хесед. На 3-й и 7-й из этих подготовительных дней первосвященника окропляли водой, в которой был растворен пепел рыжей телицы, красной коровы, на тот случай, если он, сам того не зная, сделался нечистым, прикоснувшись к трупу, к чему-то нечистому. Мидраш рассказывает, глава Ахараимот. 3-й день – это Хесед, Гвура, Тиферет, или средняя линия. 7-й день – то же самое, Нецах, Ход, Исод, средняя линия, переходящая в Малхут. Вопрос. Что такое красная корова и ее пепел? Ответ. В материальном мире корова – травоядное, мирное, доброе животное, дающее молоко и мясо. Люди не отдают себе отчета, что именно благодаря этому животному человечество смогло освободиться от огромного количества проблем, забот о пище. Ведь каждая корова – это целый завод по производству продуктов питания. С духовной точки зрения, корова олицетворяет собой свойства левой и правой линии, красная и белая, и их правильное сочетание, когда ты можешь использовать их для исправления частей своей души. Под коровой подразумевается свойство бины, красное свойство суда, деним, которое, поднимаясь вверх, белеет и становится свойством милосердия, рахамим. Пепел, офар, это самое низшее свойство, когда бывшие высшие свойства падают на самые низшие, тогда они могут исправиться. Поэтому первосвященника окропляли водой, в которой был растворен пепел красной коровы. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 12 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Готовясь к началу нового года. Первое, что нужно хорошо усвоить – это что все зло эгоизма раскрывается только против объединения. Лишь это называется злым началом в человеке. А во-вторых, все это зло уже находится в нас и только выходит наружу. Поэтому не нужно переживать. В нас скрываются еще огромные залежи этого эгоизма. Но с другой стороны, мы должны благословить за все плохое раскрытие, как за хорошее. Ведь оно означает, что это зло уже изначально скрывалось внутри нас, и нужно радоваться, что оно раскрылось, ведь в таком случае его можно исправить. Как говорится, только посмотри на них и обратятся в груду костей. Если мы вместе плачем о своем зле, то это уже хорошо. Если мы правильно просим прощения за него, то достигаем его исправления, то есть поднимаемся на следующую ступень. Приходим к царю, к началу нового года. Ведь мы провозглашаем Творца как высшего, как царствующего, как причину всего происходящего в мире. Из урока по книге Слихот. 7 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Поклонение или постижение? Вопрос. Если все религии появились после крушения храма, то чему люди поклонялись до его крушения? Ответ. чему угодно. В древнем Вавилоне люди поклонялись различным явлениям природы, деревьям, богу солнца и так далее. Это не считается религией. Реплика. Но сам храм все-таки был создан какой-то определенной религией. Ответ. Нет. Храм воплощает в себе нерелигиозные рвения людей, которые были на уровне четкого постижения высшей силы, общей силы творения, общей природы. Это не то, что сегодня мы понимаем под религией. Наш современный иудаизм – это религия изгнания из духовного мира, изгнания из храма, изгнания из земли Израиля. Это религия изгнанников. У каббалистов совершенно иной взгляд, чем у религиозных людей, на мир, на задачи народа Израиля, на задачи человечества, на то, что мы должны нести миру. Вопрос. Можете ли вы делиться секретами каббалы с окружающими? Ответ. В каббале нет секретов. Из интервью в Торонто с Каневским. 5 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Лекарство для мира. Вопрос. Как правильнее относиться к проявлениям антисемитизма? Продолжать не замечать его рост в США и надеяться, что все это само собой рассосется? Или все это примет такой размах, что потом будет слишком поздно? Ответ. Ничего само собой не рассосется, потому что антисемиты правы. Прислушайтесь к тому, что они говорят. Все проблемы в мире из-за евреев. Они чувствуют, что зависят от нас. Как бы вы отнеслись к людям, которые причиняют вам вред и от которых вы зависимы? Они утверждают это на протяжении столетий. Нам надо прислушаться к их словам и понять, от чего это происходит. Мы должны принести в мир идею объединения, теорию, практику и пример. Как сказано, стать светом для народов мира. А мы этого не делаем. Показывая миру обратное, как можно эгоистически хорошо устроиться в жизни. Поэтому до тех пор, пока мы не соединимся между собой и не станем добрым примером для народов мира, отношение к нам не изменится к лучшему. Оно будет все время ухудшаться по мере того, как мир, становясь с одной стороны все больше глобальным и взаимно соединенным, с другой стороны раздирается изнутри эгоизмом. Поэтому происходит состояние нарастающего напряжения между тем, что природа, соединяя нас извне, закрывает вместе, а мы изнутри разрываемся и отталкиваемся друг от друга. В таком состоянии наука Каббала, то есть не только идея, но и практика нашего правильного объединения – это лекарство для мира, без которого мир не выживет. Иначе, если мы не начнем правильно объединяться, то придем к Третьей мировой войне и к огромным страданиям, о чем было упомянуто еще в каббалистических первоисточниках. В них же описывается, как можно быстро правильно объединиться, ведь все очень просто применяется на практике и сразу же отражается в народах мира. Таким образом, если мы хотим, чтобы народы мира поменяли к нам свое отношение, и как сказано у пророка Ишаяу Нави, начали боготворить нас, это возможно только после того, как мы покажем им правильный пример взаимодействия между всеми людьми, пример обустройства мира, чтобы он был полностью взаимозависимым. Из интервью в Америке 6 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 57. Из книги «Главный секрет евреев» Михаил Брунштейн. Послесловие к главе. После того, как мы сделали обзор процесса объединения, который охватывает всю природу на всех ее уровнях, хочется спросить, а при чем здесь евреи и какое отношение все это имеет к антисемитизму? Обратимся к источникам. Израиль занимает центральное место во всем творении, а остальные создания зависят от него. Вот так, ни больше, ни меньше. А кроме этого, автор говорит следующее. С поступками Израиля связал Всевышнее исправление всего творения, его возвышение. Да, комментарии здесь излишни.
Радиоверсия.
Тайна десяти колен. Часть шестая. Вопрос. Если люди достигли уровня храма, как может вдруг исчезнуть сама память о столь высоком соединении? Ответ. Проходит любовь и наступает ненависть. Исчезает сила света, которая держит это альтруистическое состояние, это соединение. Оно было достигнуто с помощью света, а как только он перестал светить, следует мгновенное падение, и ты уже абсолютно ничего не помнишь, будто не было. Это и есть падение после разрушения первого храма. Начинается вавилонское изгнание. Приходит Навуходоносор и уводит 10 колен, так что остается только 2. Вопрос. Почему он их уводит? Почему они исчезают, эти 10 колен? Ответ. Это в принципе раскроется в будущем. Но так или иначе необходимо, чтобы они полностью растворились среди человечества. Они несут принцип любви к ближнему, как к себе, даже не подозревая об этом. И они еще вернутся. Эти искры, семена любви, были посеяны в человечестве и расселились по земле, так же, как вавилоняне. Вопрос. Значит, снова происходит встреча Авраама с Немродом, с Вавилоном? Ответ. Да. Но этот Авраам уже не тот. Он упал на уровень Вавилона и потому может с ним соединиться. Однако при этом в нем кроется духовный потенциал, который постепенно вызывает развитие людей, развитие народов на обычном, земном уровне. Это не только технический прогресс, но и наука, искусство, педагогика, литература. В общем, все. 10 колен движут этими процессами, потому что после падения с духовного уровня в них все равно остался импульс к движению вперед, к развитию. И они таким образом развивают человечество. Но развивают очень интересно. Их можно обнаружить и среди великих инквизиторов, и среди великих религиозных деятелей, и среди великих ученых, которые якобы не имеют к евреям никакого отношения. Нужно только копнуть поглубже. Вавилоняне до сих пор живут на земле по очень простому принципу. Дай мне жить спокойно. Вот так. Включи мне телевизор в отдельной квартире, поставь передо мной тарелку с чем-то и все, больше ничего не надо. Это Вавилон. А возбудители, раздражители, которые не дают ему погрязнуть в себе, это уже следствие распределения 10 колен по всему миру. Иначе и быть не может. Откуда взяться любым подвижкам, если не от импульса, направленного вверх? Тяга к науке, литературе, искусству, к самовыражению тоже идет от желания постичь Творца, только уже эгоистического, не обращенного на отдачу и любовь от себя, а пропущенного через себялюбие. Итак, после крушения первого храма 10 колен начали выполнять свою работу на общепринятом уровне, а оставшиеся 2 колена, олицетворяющие народ Израиля, продолжили движение к подъему над эгоизмом. Из телевизионной программы «Вавилон вчера и сегодня», часть 5, 3 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Метастазы террора, часть 6. Вопрос. Вы считаете, что идеологии террора надо противопоставить идеологию единства? В чем суть такого противостояния? Ответ. Идеология террора – это узкая концепция, согласно которой некая группа присваивает себе исключительные полномочия, запугивая и принуждая весь мир встать под ее черный флаг. Своей жестокостью она привлекает множество приверженцев. Ведь люди ищут силу, сплочение, уверенность. Люди хотели бы поменьше раздумывать и просто оправдывать каждое свое действие. Человеку дали нож, ружье или танк, сняли все вопросы, все сомнения и сказали: «Убей их, раздави их». Для эгоизма это самая простая и отрадная задача, выполняя которую человек получает искреннее удовольствие. Вопрос. А как же угрызение совести? Ответ. Ему очистили голову от подобных вещей. Он уверен, что убивать можно и должно. Его убеждения просты. Если кто-то не согласен с нашей идеей власти над миром, которая покончит с распадом, с коррупцией, с ересью, с идолопоклонством? Разумеется, такого человека следует убить, ведь он мешает миру благоустроиться. Мы оставим только тех, кто хорош для мира. Они согласны своей смертью компенсировать свою убогую жизнь, кровью заплатит за очищение. В сущности, я помогаю ему. В результате боевики не считают себя террористами. Для них кровопролитие – суть священная война ради всего мира. Этот переворот в сознании протекает очень быстро. За каких-то полчаса можно перевербовать тысячи. Ведь современная демократия не придает людям прочных ценностей. Она превратилась в бедлам, в рынок, в ничтожество, в пустышку. Кого сегодня можно поставить в пример как образец, символ демократии? Где этот человек, эта страна, эта организация? И потому нам не обойтись без подлинной основы, без идеологии всеобщего единства, возвышающейся над всеми различиями между людьми и призывающей всех под один стяг, под знамя равенства всех людей. Здесь все обретут уверенность, научатся взаимодействовать, восполнять друг друга в равновесии с природой и использовать кроющуюся в ней силу единения. Мы не выступаем против кого бы то ни было, у нас никому нет ненависти. Напротив, мы можем растить только взаимную любовь между нами, вплоть до всем известного принципа «возлюби ближнего, как себя». И в этом наш долг – реализовать его, как есть, по всему миру, никого не оставив позади. Вопрос. И у кого же будет власть? Ответ. У силы любви. Вопрос. А вторая, противоположная сила? Ответ. Она будет помогать силе любви. Разве можно любить без ненависти? Не бывает плюса без минуса. И надо только научиться тому, как правильно сочетать их друг с другом. В семье, в обществе, в международных отношениях. Вопрос. Значит, ненависть все-таки останется? Ответ. Конечно. Ведь это естественный фактор, и уничтожить его невозможно. Мы можем лишь над ним простирать любовь. И учимся мы этому у самой природы, на что не способны террористические организации. Природа в целом – это единая интегральная система, из которой выпадает только человеческое общество. И теперь мы должны прийти к тому же равновесию, к той же гармонии, чтобы неживая, растительная и животная природа вместе с человечеством стали единым комплексом, одним целым. Благодаря этому человечество и придет, наконец, к успокоению. Из 431 беседы о новой жизни. 7 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Пустышка вместо лекарства. Вопрос. Что вы можете сказать о красных нитках и других внешних атрибутах? Ответ. Это все эгоистические символы, дающие тем, кто их продает, возможность заработать. А те, кто их покупают, верят в их святую силу. В этом есть некая психологическая помощь. Я ничего не имею против, только не нужно их связывать с кабалой. Ведь тем самым людей вводят в заблуждение. Особенно в наше время, когда человечество должно начинать перевоспитывать себя. Человек – существо сложное. Красная нитка не изменяет человека. Она дает ему какую-то внутреннюю энергию, уверенность, психологическую поддержку. Это как плацебо, когда человеку дают пустышку вместо лекарства, и она ему помогает. Но все равно это ложь. Ведь подобные атрибуты не излечивают человека, а только уводят от кардинального решения проблемы, которая созрела и которую надо решать. Из интервью в Торонто с Каневским. 5 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Любовь с птичьего полета. Нет ничего ближе связи мужчины и женщины, которые породнились друг с другом. Каждый из нас с детских лет мечтает отыскать любовь, почувствовать себя любимым, искупаться в объятиях душевного тепла, которое окутывает тебя со всех сторон, Эту неизбывную материнскую нежность мы ищем всю жизнь. Неважно, кто ты и что ты, молод ты или стар, наивен или многоопытен, состоишь в браке или нет, эта связь, как общий знаменатель, объединяет нас всех. Ее роль, ее влияние превышает все прочее. Проблемы в семье отражаются на работе, здоровье и других сферах нашей жизни. Нет ничего сильнее этой связи, или жажды по ней, или ее краха. Вся наша жизнь вращается вокруг любви. Давайте же для начала отстранимся немного от бесчетного множества деталей и попытаемся окинуть ее взглядом, что называется, с высоты птичьего полета. Человек от природы должен все время находиться в окружении. Наше глобальное окружение – земля, природа, место проживания, физические условия окружающей среды. Все это позволяет нам расти и развиваться. Наша жизнь начинается с крохотного семени в материнском лоне. Здесь, в самом надежном месте, которое подготовила для него природа, ему обеспечена стопроцентная поддержка. Оно ничего не должно делать, все необходимые системы работают над ним. Затем, родившись, малыш попадает в любящие руки родителей и близких, которые о нем заботятся. Будучи совершенно беспомощным, он всецело зависит от них. Так любовь продолжает свою миссию. Если раньше человека хранила природа, то теперь его оберегает семья. Понемногу он растет, встает на ноги, а вокруг его словно обволакивает обертка всеобщей заботы, созданная законами страны и человеческого общества. В процессе роста к человеку относится по-особому, ласково и сердечно. А потом он вырастает и нуждается тогда в еще более сильном и надежном окружении. Ведь у него появляются новые проблемы. Он как будто бы стал свободным и самостоятельным, как будто бы ни в ком не нуждается, как будто бы ни от кого не зависит. Но в действительности это не так. Не случайно сказано древними, что оставив родительский дом, человек должен прилепиться к жене, то есть создать семью. Так, чтобы ее связь была достаточно крепкой и долгой для заботы о потомстве. В животных природа заложила самые разные шаблоны поведения. Некоторые сходятся случайно, а затем детенышами занимается самка, тогда как другие растят детенышей вместе. Однако мы, люди, должны многие годы поддерживать связь, чтобы поставить детей на ноги, хотя бы на протяжении первых 20 лет. Пока они не создадут свою семью. Таким образом, наша спайка, наша связь по природе своей должна быть длительной, и нам надо много работать над ней, выстраивая как бы продолжение материнского лона в виде колыбели, детского сада, школы, родного дома. Все это мы должны создавать для детей сами, и потому нам необходима очень надежная, сильная и разносторонняя связь, позволяющая супругам и родственникам дополнять друг друга. Тогда, сплачиваясь, они формируют правильное окружение для новой семьи и рождающихся в ней малышей. Из 213 беседы о новой жизни. 22 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Регулировщики света. Конгресс в Санкт-Петербурге. Семинар номер 4. Давайте представим себе технический элемент. Триггер, как в компьютере. 0, 1 или краник, закрывающий и открывающий что-то. То же самое и у нас. Соединяясь, мы открываем клапан, и что-то проходит внутри. А когда мы разъединяемся, он закрывается. Так мы и работаем. Так работает вся система. Пропускает свет от одной части к другой. Или нет. Все срабатывает лишь на этом единственном действии. Соединение, разъединение и больше ничего. А значит, соединяясь, мы можем воздействовать на всю систему мироздания, на все миры, на наш мир, на неживую, растительную и животную природу, на наше здоровье, на все что угодно, пропуская или зажимая свет. Ничего больше нет в мире, только эта энергия. Или она проходит, оживляет все, или ей нет доступа из-за каких-то пережимов в системе. Как же нам, по крайней мере, между собой создать такую систему, чтобы свет циркулировал в нас, постоянно возрастая, чтобы мы постоянно работали над раскрытием все новых и новых клапанов? Практически это называется свирот. Как мы с вами знаем, есть экран, масах, отраженный свет, орхозер, ударное прохождение света сквозь экран, зивук ДАКА, его распространение от одного парцуфа к другому, к третьему и так далее. Таким образом, мы с вами регулируем направление света, в какую сторону он будет распространяться, каким системам. А также мы регулируем его мощность, можем включать параллельные потоки, различный парцуфим и так далее. И мы можем изучать его суть, его мощь, его свойства, качества, в зависимости от того, что переключаем и перекрываем. Это творческая работа. Ты занимаешься исследованием Творца, той системы, которую Он сделал и отдал тебе, чтобы ты начинал из своих тыканий изучать Его, Его мысли, Его замыслы, Его задумки, естественно, цель. От «я» к «мы», от зла к добру, от перекрытия к раскрытию потоков добра, света. Таким образом мы и развиваемся. И всегда мы должны оценивать свои действия и воздействия свыше только относительно наших качественных сближений, соединений. Только так. Иначе мы будем ошибаться, не будем понимать Творца. Если же смотреть именно с этой точки зрения, то в общем мы начнем видеть Его задумки и замыслы, Его действия, и начнем работать вместе с Ним. Он вызывает всевозможные обстоятельства, а мы на них правильно реагируем и идем в унисон с Ним. Из 4-го семинара Конгресса в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.